Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о семействе Бенуа. У микрофонов Данил Антоненков,
Юля Быстрицкая
и Александр Нищук.
Это верно, нас трое, подкаст «Три истории», но история сегодня будет только одна, потому что мы...
Почему же?
Добрались до летнего формата.
Вива ля летний форматус!
И слушатели такие... Мало нам, хотим больше.
Нет, ну подождите.
Вообще-то, летний формат — это возможность рассказать большие объемные истории, которые не влазят в обычный формат.
Я бы акцентировал внимание на слове именно возможность. То есть не обязательно возможность.
Да.
А я бы акцентировала внимание на том, что летний формат у нас в конце июня выходит так-то. Поэтому тоже хорошо, 2 месяца всего.
Что-то
и нормально.
Да. Разбаловались.
Потерпите.
Ты в смысле, у нас там не было месяц целый.
Ну и ладно. Это не считается.
Поэтому компенсируем. Ладно, короче говоря, летний формат, ребята, и сегодня будет моя история, продолжение предыдущих двух.
Слушай, ну у тебя там про него еще ничего не будет еще, там, 5-я, 10-я часть. У тебя про Америку сколько было?
Много.
Ну вот.
Штук 7, мне кажется. Ага.
О чем истории уже сказали, кто мы тоже представились. Вы все это прекрасно знаете, если являетесь нашим слушателем постоянным. Если нет, привет вам большой.
Да, но вы не знаете, что я живу недалеко от парка Бенуа, Саша.
Об этом в моей истории тоже будет. Только это не парк, а сад.
Хорошо.
К историям переходим. Отбивочку, пожалуйста. Юля, а вот ты вот можешь запустить рубрику нашу?
Запускай шарманку.
Какую
Крутите
рубрику?
Барабан.
Какую рубрику?
Прекрасно-прекрасно. Представь меня.
Да.
Да.
Рубрика Данила Антоненкова «Прекрасная, а прекрасная».
И Саша добавляет авторское.
Авторское.
Да.
Исключительное. Да. От исключительного.
Ну, ты знаешь,
прекрасная.
Саша, мне кажется, надо как-то передать уже представление Юли. У нее лучше получается.
Я за.
Душевнее, что ли?
Я за.
И правдивее. Вот.
Я за.
Итак, сегодня у нас Вольтер. Я не помню, был или не был, но такие люди, они говорят много, говорят гениально, их можно слушать и слушать. И если цитат, естественно, такой не было, но Вольтера, может, и был. Надо проверять. Может, и не был. Ну, помните, кто
да,
такой
Да, мы поняли,
Вольтер,
может, было, а может, и не
это
был.
Это
да.
Философ, да. Ну, один из главных представителей философии 18 века. Ну, понятный поэт и так далее, и так далее. Итак. Если дама говорит «нет», это значит «может быть». Если она говорит «может быть», это значит «да». А если она говорит «да», это не дама.
А ты уверен, что его точно не было, это в комментарии?
Именно этого не было.
Точно не было?
Да. Вот значит... с Вольтером не помню, все-таки, извините, это знаете, какая по счету цитата у нас сегодня?
58-я.
Нет, 62-я. Поэтому уже больше года. Но у меня не стоит. Когда
подожди.
У меня стоит, что был. Да погоди ты, я. Если такой человек уже высказывался, у меня там стоит номер 2. Хотя бы. Тут не стоит, значит, возможно, не было.
Да, Саша, высказаться.
Так вот, к сути дела, что значит, женщины не говорят да?
Ну да.
Они всегда оставляют вот этот вот...
Окно возможности.
Окно, да, чтобы съехать, например,
да,
или
да,
наоборот.
Скользкие, да, скользкие такие
это
создания.
Вот я вот про себя
как
могу
самые
сказать. Я
и
вот,
угри.
Подожди, я вот про да и нет
а
не буду говорить.
А иногда электричеством бьются,
да завали.
Как... Если волосы потереть... Точно угри. Так.
Я говорю нет, я говорю да, и подразумеваю, ну, как бы под этим нет и да. Но у меня есть отвратительная так. черта на самом деле. Но. Я никогда ничего не обещаю, даже если там мы договоримся встретиться, то угу. я всегда, то есть я
Ах
говорю...
Маленькая.
Как, даже не знаю, как это у меня получается, если честно. Но я вот не обещаю ничего, потому что всегда я хочу вот это вот окно себе оставить.
Вот видишь, Саша.
И даже если я что-то пообещала, это не значит, что я пообещала. Значит, что я хотела бы, возможно, но как
не,
оно
не,
там выйдет.
Поверь, я так редко что-то обещаю. Нет, если я обещаю, я сделаю. Но это практически не бывает.
Ну так не хочется
как-то...
себе как-то
ну, не очень
ограничивать.
Да, да.
Юля, ну ты вот смотри. Больше 100 раз ты обещала быть на записи. И я не помню ни разу, чтобы ты не приехала.
Это да.
Опаздываешь, это бывает. Но не так, чтобы
сильно
прям критично.
Но кто не опаздывает, да, Саш? Если брать сегодняшний.
На 45 минут.
Ну, давай так. Давай так. 250-й примерно выпуск, да, там?
да.
А, у нас.
Да.
И сколько раз я опоздал за 250 выпусков?
Я не знаю, но я знаю, что я меньше.
Сколько раз я опоздал за 250?
Сколько я опоздал?
Я, кстати, не уверен.
Я, кстати, не уверен. У нас были студийные записи.
Я прихожу заранее, открываю вам дверь, подготавливаюсь.
У нас были студийные записи, куда ты опаздывал.
Нет, ни в коем случае.
Да.
Мы вообще-то, некоторые из них мы вместе шли. О чем ты говоришь?
Мы вместе шли, но я тебя ждал у метро.
Нет.
Как нет?
Так нет, ну мы приходили-то вовремя, но не важно, что ты ждал. Это ты просто раньше пришел.
И Юля тому, может быть, пример и доказательство.
Да, потому что ты был очень голодный, мы заходили в МАК
поесть. Это другое.
Нет, это не другое, мы опоздали, потому что ты не ешь вовремя.
Шел-то я правильно. Я мог не есть, я вам сказал, слушайте, могу есть, не есть и буду злой, а могу есть и буду добрый. Вы сами, у вас был выбор.
Надо себе заботиться заранее.
Нет, это был выбор ваш.
Есть вовремя, а не спать до трех, а потом есть первый раз вечером.
Господи, что ты кошмар. Кошмаришь-то, не бывает у меня такого никогда.
Да, конечно.
Так вот, единственный раз я опоздал, потому что ехал из больницы.
Да понятно, да какие претензии. Просто ты ей накинул, а я тебе говорю, что такое бывает.
Подождите, так вот. И сразу же получил претензии.
Конечно, да.
Сразу же, в этот же день записи.
Нет, у меня нет претензий. Это вот объект.
Вот она жизнь, да? Вот она жизнь. Вот это вот раз стоило оступиться. Раз.
В больнице.
Я не прощаю ошибок. Оступиться нельзя, надо быть идеальным. Так.
Все, хватит говорить.
Хорошая рубрика.
О семействе Бенуа сегодня рассказываю.
Такое богатенькое семейство.
А что ты знаешь про семейство Бенуа?
Знаю, что они богатые. Я знаю, что у них есть сейчас в центре квартира осталась, и у него живое поколение, кто там, наверное, внуки или дети, и сейчас там музей, и туда можно прийти и посмотреть, где жил Бенуа сам.
А где музей-то?
Где-то в центре, не знаю. По-моему, где-то в центре. А недалеко от моего дома... Ближе к политехнической, по-моему.
Угу.
Там сад Бенуа.
Ближе
там...
к политехнической. Угу.
Да, там сад Бенуа, там какой-то очень дорогой ресторан, я так понимаю. И, в общем, просто озерцо и травка. Все, больше
не про Бенуа. И карпы с омарами.
Сад Бенуа, который ты сначала назвала парком, это действительно сад Бенуа. Он находится на месте бывшей фермы Бенуа. И ресторан так и называется, ферма Бенуа.
Да.
Там вообще можно свадьбы гулять, все остальное. Ну, он
если
дорогой, но не прям
много...
запредельно,
да?
Дорогой. Ну так, нормально.
Не была.
Вот. А вообще он так выглядит интересно. Ты была? А, не была там, ни в ресторане, ни рядом.
Рядом была, конечно. Я
ходила.
Я смотрела в окно. Нет, без шуток. Реально, люди ели, а я подошла и посмотрела в окно. Просмотреть просто, что там внутри, что они едят.
А ты сделала глаза, тебе вынесли поесть?
Нет.
Ну и скажи еще, что ты стояла у черного входа, и вот когда повара выносят на выброс.
Да, шкурку от авокадо.
Юля, я тебе дополню знаний про сад Бенуа и про ферму Бенуа.
Давай.
Человек, которому принадлежала эта ферма, его звали, внимание...
Бенуа. Фамилия Бенуа.
А звали его...
Август.
Даня, есть ли у тебя предположение?
Нет, я не хочу просто, чтобы это заканчивалось. Продолжать.
Звали его Юлий Юльевич.
Да ладно! Офигеть! Какой человек!
Какой человек!
Юлий Юльевич?
Я думаю, тебе надо предъявить претензии на наследство.
Слушай, помнишь, мы только вчера, Дань, с тобой обсуждали, типа, когда в честь себя отцы называют детей, да, и когда у них имя и отчество одинаково.
Угу.
А тут вот, типа, женский вариант такой. Может быть, я имею в виду. Ну,
да, только это мужское все равно.
Я понимаю, но это удивительно. Прекрасное имя.
Хорошо, что ты понимаешь, что у тебя мужское имя. Просто чтобы не было сомнений.
У меня
что
мужское имя?
Да, от Юлии, да.
Поэтому я такая мужественная.
Да.
В общем, семейство, которое оставило след, и даже об этом следе знаешь ты.
Даже ты.
Давай разбираться в твоих знаниях и править их немножко.
Давай.
Чуть-чуть. Значит, в 1988 году был открыт музей в корпусе Фрейлинского дома. Этот Фрейлинский дом находится в Петергофе. Он был построен в 1858 году. И находится он на Дворцовой площади. Но на Дворцовой площади не в Петербурге, а в Петергофе. И если ты была в Петергофе или наши слушатели бывали в Петергофе, то они точно видели это здание.
Ну, потому что оно находится прямо вот там. 18 лет назад. В Петергофе.
Серьезно? Ты живешь в Питере 3 года, и ты не доехала до Петергофа? Юля.
Я живу дольше, Саша.
И ты тоже там не был?
Ты не был в Петергофе? Ну, кажется, надо съездить, Дань.
Я ждал, когда достроится железная дорога.
Она достроилась.
А, да? Можно? Я просто не сообщили. Ведомости петербургские не читаю.
Гирлиц или какого там позаботился о тебе.
Ребята, съездите в Петергоф.
Обязательно.
Съездите в Петергоф, посмотрите. Посмотрите на дворец, посмотрите на прекрасный парк и на Фрейлинский дом тоже посмотрите.
Хорошо.
Почему во Фрейлинском доме находится их музей семьи Бенуа?
Может, они дружили?
С фрейлинами?
Да.
Или с императорами?
С фрейлинами.
На самом деле, это здание было построено Николаем Леонтьевичем Бенуа. Он был архитектором этого здания, и поэтому логично, что в этом здании находится музей. Вообще, Николая Леонтьевича называют одним из главных зодчих Санкт-Петербурга, а кто-то говорит, что он просто главный зодчий Петергофа.
Подожди, это кто его? Если тот Юлий Юльевич, это его какой-то прадед, что ли, или что?
Это его дядя. Но я тебе об этом расскажу подробней
и не сегодня.
Понятней.
Мне, понял?
Эту
мне
историю рассказать. Вообще-то как раз-таки про Бенуа я хотел рассказать изначально. Через Бенуа я выкопал железную дорогу, через железную дорогу Штиглица. И вот я дошел до третьей истории, которая должна была быть изначально первой. Такая вот история.
Очень
такая вот
запутанная все,
да,
конечно.
Да, да. Знаешь ты о саде Бенуа, это прекрасно. Есть еще на Петроградке дом Бенуа. Он еще называется дом трех Бенуа. И это красивейший дом, тоже памятник, конечно же, культуры и истории. Построил этот большущий дом, а он на 25 парадных. В стиле неоклассицизм построил его архитектор Леонтий Николаевич Бенуа. Сын того самого Николая Леонтьевича, о котором я только что говорил. И у него в соавторах есть тот самый Юлий Юльевич и Альберт Николаевич. Все Бенуа. Поэтому дом трех Бенуа. Ну, давай так, вкратце. Альберт Николаевич был живописцем, акварелистом, архитектором по образованию, ну и академиком Имперской академии художеств.
А ты не знаешь, просто такая интересная фамилия Бенуа, что это вообще
да
за...
Да, конечно же, знаю. Конечно же, знаю.
Французы понаехали.
Да?
В Питере много мест, связанных с Бенуа. Например, вот недалеко отсюда, относительно недалеко, там, где Волковское кладбище, там... Есть между Лиговкой и кладбищем находится ДК железнодорожников, которые тоже построили Бенуа.
Ну там, и вообще... там театр там сейчас.
Да, да, да.
Получается, это семья архитекторов.
Это семья художников, архитекторов и множество-множество другого. Об этом я тоже еще расскажу. Историю я эту, как я и сказал, начал копать через Бенуа и накопал железную дорогу. Все дело в том, что этот самый Николай Леонтьевич построил вокзалы для той самой железной дороги, которую заказывал Штиглиц.
Типа Балтийский вокзал? Вот этот?
Нет, Балтийский вокзал построил его однокурсник, его друг, а он построил 3 прекрасных вокзала. Самый прекрасный из них – это, конечно, вокзал в Петергофе. Поедете в Петергоф, ребята, я вам искренне рекомендую сесть на электричку, не на машине. А если на машине, то обязательно приехать к вокзалу. Вокзал красавец. Вокзал сам по себе прекрасен, просто одна поездка к вокзалу стоит того, чтобы поехать в Петергоф, хотя там бесконечное количество всего. Вокзал очень похож на католический собор, итальянский. Красивый итальянский готический собор, через который насквозь проезжают поезда. Помимо вокзала в Петергофе есть еще вокзал в Сергиево. Этот вокзал выполнен в русском стиле, и он похож, в свою очередь, на русский монастырь. А вокзал в Стрельне, он такой... странноватый, у него есть башня Бельведер, на которую можно было выйти, и в то время, когда он был построен, был прекрасный вид из нее на взморье. Но вообще, если посмотреть на этот вокзал со стороны Петергофа, то он очень похож на древнеримскую базилику. То есть получается, что все 3 вокзала соединены одной тематикой, но все 3 разные. В Лигово вокзала не было, точнее, монументального. Там была деревянная прекрасная станция, об этом как-нибудь расскажу в другой раз. Там тоже было очень красиво. В общем, Бенуа построил все эти 3 прекрасных, замечательных вокзала. И они стоят того, чтобы на них посмотреть. Поэтому садитесь на электричку и отправляйтесь туда на электричке. Угу. Это всем рекомендация, не только вам зданий.
Я думаю, только нам.
Ты спрашивала, кто же, откуда же такая фамилия? Первым из Бенуа в Россию приехал Леонтий Бенуа. Но, конечно же, никаким Леонтием его не звали изначально. Звали его при рождении Луи Жюль Сезар Агюст Бенуа.
Неплохо.
Он был французом, как и сказал Даня, и приехал он из региона Иль-де-Франс. Родился он в 1770 году. Считается, что в Петербург он приехал в 1794. Эта дата известна, вроде бы с ней нет никаких сомнений. А вот кем он был, тут есть несколько разных версий. По одной из версий, он вообще был французским крестьянином, который как-то поступил на службу к своим герцогам и дослужился до повара, а точнее до кондитера. Потом попал на службу к одному из прусских посланников и в Петербург приехал как кондитер прусского посланника. Здесь удивил наших императоров своим мастерством, ну и его уговорили остаться. И он стал кондитером, потом стал главным, а потом стал управляющим. Во время приемов распорядителем, метрдотелем.
Продолжи.
Есть другая версия, по которой он, конечно же, не был крестьянином, а был каким-то там европейским, французским, небогатым человеком, но не был все-таки крестьянином. Изначально был метрдотелем, так добрался до России и здесь тоже стал сразу же управляющим. В любом случае, он был при дворе российской императрицы Марии Федоровны. Там же, при дворе, он познакомился со своей будущей женой, которую звали Анна Катерина Гроппе. И у пары, внимание, родилось 18 детей.
Жесть. Это даже одного, если в год рожать, это 18 лет.
Там, я думаю, близнецы там.
Но это не такая частая история.
18 детей.
По трое, по четверо, что
ли? Семеро из них, правда, умерли в младенчестве. 11 выжили. 5 сыновей и 6 дочерей.
Угу.
Николай Леонтьевич, о котором я говорил, был одним из этих счастливчиков, выживших. Рассказывать о его братьях и сестрах я не буду. Ну, во-первых, информации не так много, а во-вторых, их слишком много, чтобы о них рассказывать. Ну, какого-то да, значимого человек, да. Следа они в истории не оставили, а вот Николай Леонтьевич оставил. Он родился в Санкт-Петербурге уже непосредственно, что логично, ибо родители познакомились здесь. 1 июля 1813 года. Сообщается, что в детстве он был очень любознательным мальчиком, ну, понятно, как всегда, с детства любил рисовать. Его любовь к рисованию замечали все, в том числе и родители, в том числе и учителя. Первое образование он получил в школе Петрушелли. Это такая первая школа в Санкт-Петербурге, самая древняя. Ну, на тот момент понятно, что школе уже было много лет, потому что школа была открыта в 1709 году. Школа была открыта при лютеранском приходе святых апостола Петра и Павла. Ну вот он там учился. А после окончания ему нужно было куда-то идти продолжать свое обучение. И лучше, конечно же, чтобы это обучение было связано с его прекрасными навыками в художественных искусствах. И мама его, а я напомню, что она была фрейлиной немецкого происхождения, она попросила замолвить слово у императрицы, у Марии Федоровны, за него. А Мария Федоровна еще говорят, что была его крестной. Вообще, изначально кому-то может показаться, что это, ну, очень странная история, что императрица была крестной. Но я об этом уже как-то рассказывал, что сам Петр I, который, в общем, возможно, эту традицию заложил, у него было огромное количество крестников. То есть он прям крестил всех подряд. Ну, условно говоря, в кавычках всех подряд. Но это была распространенная история для наших императоров и императриц. Они с удовольствием становились крестными. За своего крестника она, конечно же, слово замолвила, и ему дали разрешение учиться в Академии художеств императорской за счет казны. Ну, это было круто для семьи. Он начал обучение, учился хорошо, учился успешно и закончил обучение с золотой медалью и даже получил наградную шпагу в честь того, что прекрасно сдал свой выпускной экзамен. Но главной целью хорошо учащихся тогда студентов было попасть на обучение за границу. И он на это претендовал. Он за это звание бился. Но для того, чтобы поехать за границу, нужно было сначала 3 года отработать по специальности. Ну, как в Советском Союзе было распределение, что-то похожее было, как оказывается, и в императорской России. Он 3 года отработал по специальности, тоже выполнял заказы. Не буду уточнять, какие, но, в общем, все у него было хорошо. В итоге он оказался в числе избранных, кто поедет учиться за границу. С ними встретился император, лично напутствовал их хорошо учиться, и он в небольшой группе других студентов уехал за границу на несколько лет. Кстати говоря, в этой же группе был архитектор, который сделал Балтийский вокзал. То есть они были друзьями, они вместе учились, они вместе проходили практику, они вместе учились за границей. Уже там, за границей, он побывал и в Германии, и в Италии, и в Швейцарии, и во Франции, и в Англии. Везде он учился, везде он проходил учебную практику. Там, в Италии, он еще раз встретился с Николаем Первым. В числе уже меньшей группы студентов Николай был в Италии и попросил организовать ему встречу с теми, кто уехал учиться. Николай, говорят, даже экзаменовал этих молодых ребят, общался с ними и был очень доволен тем, что услышал, тем, что увидел. В общем, понравился ему молодой и творческий человек. Mm-hmm. В 1946 году Николай Леонтьевич вернулся в Санкт-Петербург и получил место в кабинете его императорского величества с жалованием, равным содержанию профессора второй степени. А через год он уже получил звание академика Академии художеств. Работал, трудился. Первым его таким самостоятельным проектом в Петергофе стали конюшни готические. Еще раз, будьте в Петергофе, точно посмотрите конюшни готические. Это очень крутое произведение. Опять же, само по себе оно бы было не в Петергофе, а где-то, оно бы привлекало огромное количество туристов. В Петергофе оно может затеряться, но вот поставьте себе пометку, сходите к готическим конюшням. Дальше был тот самый Фрейлинский дом. В общем, успешная работа, куча проектов, и человека не зря называют зодчим Петергофа, потому что в одном Петергофе он сделал море-море всего. Не буду перечислять все его работы, скажу только, что в 1957 году он стал профессором академии, в 1963 он был назначен главным архитектором императорских театров, потом ушел в управленцы, работал в городской строительной системе, комиссии, был гласным городской думы, в общем, серьезный, уважаемый человек с регалиями, с достижениями, совсем. В 1985 году получил потомственное дворянство, стал дворянином сам, и его дети также стали дворянами. Ну и прожил аж до 98 года, то есть умер в возрасте 85 лет. Его женой была Камила Кавас. Она была дочкой его старшего партнера по работе, которого звали Альберто Катеринович Кавас. Он тоже был архитектором, он занимался, помимо всего прочего, например, проектом Мариинского театра и перестройкой Большого театра, и, в общем, тоже работы у него много. Вот у него была дочка, и она, соответственно, стала его женой. И вот у этой семьи огромное количество потомков, которые стали суперизвестными. Ну, Юлий Юльевич был не прямым потомком, да, он был одного из братьев, сын Юлия, поэтому он Юльевич, что логично. Но он тоже был архитектором. Но в этой семье прям вообще все супер знаменитые. У них было 5 детей, 4 сына и дочь. Вот чтобы вы понимали, прямо сейчас одним из потомков этой семьи является сэр Питер Устинов. Он же Петр Александрович Устинов, английский актер, командор ордена Британской империи, рыцарь-бакалавр. И, помимо прочего, обладатель 2 Оскаров за роли второго плана. А также Николай Александрович Бенуа, который был в свое время главным сценографом Миланского театра «Ла Скала», и который был одним из тех, кто добился того, что в Советском Союзе в 1988 году открылся музей семьи Бенуа. Он был, помимо прочего, почетным членом Академии художеств СССР. Там были художники, там были поэты. В общем, очень творческая семья, родоначальником которой был то ли повар, то ли распорядитель, француз, приехавший к нам в Санкт-Петербург.
Прикольненько. Надо посетить ресторан Бенуа, я считаю.
Ферма Бенуа.
Ферма Бенуа.
Чтобы ты понимала, почему ферма Бенуа? Потому что там реально была ферма,
да,
которую он открыл. Эта ферма работала. Потом, после революции, Юлий Юльевич остался... Он вообще был тоже архитектором, но его как-то вот интересовало сельское хозяйство. Он стал работать в Советском Союзе в структурах, которые управляли сельским хозяйством, и он управлял этой фермой. Потом, уже после его смерти, во время блокады, эта ферма продолжала работать и давала, соответственно, продукты городу. Потом эта ферма сгорела. Там, на самом деле, все, что есть, это все новострой, потому что это все сгорело.
Но оно и заметно.
Ну, они построили вроде как по фотографиям и по чертежам, и вот сейчас на этом месте, да, находится, называется это сад Бенуа.
Там в этом саду, возле этого ресторана, ферма Бенуа, есть такое небольшое здание отдельно, на маяк похоже.
Это
очень
круглое, называется это силосная башня.
Там, ну ты это когда туда заходишь, там все в коровах нарисовано, и коровы мычат. Там звук стоит.
Да, это силосная башня. Она тоже была выкуплена одними из людей, которые там покупали это все после пожара. Но что-то так они не решили, что с ней делать. Долго-долго думали. Вот сейчас такой арт-объект.
Там коровы, да.
Да, ну, потому что это отсылка к ферме Бенуа, да, которая там реально была. Молочная ферма в том числе. А она находилась в лесу на момент постройки. Это была загородная территория. И туда шла дорога. Ну, опять же, в Википедии вы прочитаете, что это то, что сейчас, по-моему, Тихорецкий проспект, что его называли проспектом Бенуа. Есть у меня сомнения, потому что, ну, дорогу обычно не называют проспектом, и вряд ли в лесу что-то можно было только в прикол назвать проспектом Бенуа. Но вот, вот, вот. Короче, Бенуа в Питере много, зданий море, и вообще огромный культурный след оставила эта семья. Рубрика «Ваши удивительные комментарии».
Да, в этот раз с донатом.
Угу.
Мой любимый подтип комментариев.
Подтип?
Подтип.
От разных типов людей или разный тип комментариев?
Типов и типес.
Роман Трахтенберг когда-то представлялся, точнее, здоровался.
Как?
Уважаемые дамы и господа, сэры и сырихи, мальчики и девочки, здравствуйте.
Сэры и сырихи? Ну, смешно.
Итак.
Нет, он говорил, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сырихи.
То есть даже второй раз смешно, да? Нормально.
Потому что Трахтенберг в этом смысле был хорош.
Так, ну, 1000 рублей, донат и комментарий. Донатный комментарий от кого-то, так написано. То есть это комментарий уже.
То есть инкогнито?
Человек пишет, донатный комментарий от кого-то. Коль скоро они закончились, нужно их быстрее пополнять.
О.
Ну, они закончились в тот момент.
Да, то есть человек правильно мыслит, стратегически, молодцом. Объявляю благодарность.
Никто ничего не понятно.
Да.
А денег сколько?
1000 сказал.
О, от спасибо кого-то. Большое. Спасибо. Кому-то большое спасибо.
Да.
Так, 300 рублей. Привет, Юля, Даня и Александр.
Угу.
Не Саша, видишь, то есть Юля, Даня и Александр.
Ну, сразу вот. Понятно, кто серьезный уважаемый человек здесь.
Да. Ну, или наоборот, кто ближе, теплее, роднее. Да?
Значит, Юля.
Да, вот решил еще раз закинуть вам благодарность за выпуски. Всегда приятно слышать, когда в процессе подкаста вы начинаете немного обсуждать историю друг друга. Ваш Алексей из Перми, если что, тот самый...
Да.
Тот самый, ну, понятно.
Это с которым мы постоянно в чате в последнее время общаемся. Привет, Лёша.
Да?
Да.
Большое спасибо за поддержку, Алексей. Очень приятно.
Ну и один недонатный комментарий.
Чё это?
Ну, кончились донатные комментарии.
Дань, ты какой-то стал мягкий.
Ну, 2, надо 3 хотя бы. Ребята, спасибо за вашу бескорыстную работу, Алексей пишет. Своими историями вы радуете сердца тысячи людей, и еще другие тысячи просто вас еще не знают. Ну, я думаю, это скоро поправится. Лично я каждому советую послушать ваш подкаст. Работаю в такси, иногда включаю пассажирам ваш подкаст. Те, кто интересуется, говорю, куда подписаться. Не слушайте хейтеров, оставайтесь такими, как вы есть. Мы вас именно такими и любим. Отправляю вам каждому по маленькой 1000 рублей.
Ого!
Это скромная награда за вашу работу. Еще хочу подписаться на вас на ежемесячный донат. Также ценю вашу работу, это мой вам подарок с новым, к Новому году. С наступающим, да. С уважением к вам и с любовью к вашему творчеству, Алексей, Новосибирск.
А, то есть Алексей все-таки где-то нам закинул 3000, а это комментарий вне тех 3000, которые он закинул.
Да, да.
То есть получилось не совсем бездонатный, да, комментарий?
Да, ну видишь, как хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается.
Спасибо большое, сумма прекрасная, поддержка важная каждому, кто хочет оказать нам поддержку. Даже на 100 рублей, ребята, это тоже будет круто. Даже на 50.
Ну, я должен сказать, что Алексеи вырываются вперед. Алексеи, да. Так, Игоре, поднажмите. Ну и Людмилы тоже.
Да. Пишите нам, поддерживайте нас, радуйте нас. Спасибо всем, кто это делает. Как это сделать, можно разобраться в описании каждого из выпусков. Уверен, если вы хотите нас поддержать, вы разберетесь. Вот так вот. Одна история.
Вот так вот, ты цитируешь вот Александра Невского?
Ну, у всех свои кумиры, Даня, у всех свои. У меня вот такие.
У меня другой Александр Невский кумир, который на Чудску. Я там дачу, потому что.
А знаете, кто у меня?
Я там не смог бы отдыхать, понимаешь?
А знаете, кто у меня?
Да погоди,
кумиры.
Это мы про историю.
Блин, я про вас хотела. Ты не мой кумир больше.
Я что-то много плюшек от того, что я был твоим кумиром, и не видел.
Лето, ребят, на дворе, поэтому пока мы выпускаем по одной истории в выпуске, у вас чуть больше времени на все остальные ваши развлечения, у нас чуть больше времени на отдых. Но... Ага. У кого как. Да, да. При этом мы продолжаем надеяться, что вы нас слушаете, продолжаем рассчитывать на ваши комментарии, это важно, и продолжаем ждать ваши донаты.
Продолжать, да.
Да. Вот все, что нужно было сказать, мы сказали. Прощаемся. Я забыл, как это делается. До свидания. До новых встреч. Пока.
Еще накинь, тогда у нас слов не останется. Удачи тогда, я вот так вот попрощаюсь.
Мягкого загара.
Все на этом. Пока-пока.